Глава 15. Все-таки нас арестовали за отсутствие документов. Это едва не нарушило все наши планы. Правда, случилось это уже не в Черногории. Стритар решил не рисковать, на случай, если мы все-таки передумаем и захотим заехать в Белград, где могли бы проболтаться насчет $8000, и ни на минуту не упускал нас из виду. Он сам накормил нас в своем кабинете мясом, сыром, хлебом и изюмом, а с наступлением сумерек вывел на улицу и усадил в новенький форт. Нас отвезли в Будву, деревушку на самом побережье, расположенную, по словам Вулфа, всего в 5 милях к северу от того места, где 2 дня назад нас высадил Гвидо Батиста. За те 1.5 часа, которые понадобились ему на то, чтобы проехать 30 миль, водитель не перекинулся с Вулфом и дюжиной слов, а меня и вовсе не замечал. Высадив нас у самой пристани, он что-то проквакал встречавшему нас незнакомцу, и в ту же минуту хлынул проливной дождь. Дождь не утихал всю ночь, однако катер, на котором нас переправляли, оказался на несколько столетий новее, чем посудина Гвидо. В нем нашлась даже каютка, в которой я прилег. Вулф попытался последовать моему примеру, но койка была такая узкая, что ему приходилось держаться за железную скобу, чтобы не упасть. В конце концов, отказавшись от борьбы, Вулф растянулся прямо на полу. Катер с экипажем из 2 человек, кроме шкипера, был быстрым, производил много шума, но резво рассекал волны. Обратный путь через Адриатику занял у нас на 3 часа меньше, чем путешествие на корыте Гвидо. Еще не рассвело. Когда катер бросил якорь, нас бесцеремонно запихнули в какой-то ялик со смуглым гребцом, высадили на берег, после чего ялик тут же развернулся и отчалил. Вулф выкрикнул ему вслед: «Где мы находимся, черт возьми?» «Там, где надо», — последовал ответ. «Вежливый мерзавец», — заметил я. Мы накинули свитеры на голову, вооружились фонариками и двинулись вглубь суши. Если нас и в самом деле высадили в условленном месте, то в 200 ярдах от берега должна была проходить дорога на Мольфетту, рыбачью деревушку, до которой было всего 2 мили. Вскоре мы наткнулись на эту дорогу, повернули налево и пошлепали по ней, проклиная дождь на все корки. Часы показывали 3:28 утра. Я думал только о том, как заставить Вулфа перевести мне инструкции к водонагревателю в ванной, когда мы доберемся до штукатуренного домика в баре. Доковыляв до Мольфетты, мы постучались в дверь ближайшего выбеленного домика, обсаженного деревьями, и Вулф, поговорив с хозяином, протянул ему через щель листок бумаги. Итальянец, столь же любезный, как и гребец с ялика, согласился довести нас до бари, 25 километров вдоль побережья, за 5000 лир. В дом он нас не пригласил, и мы дожидались его под развесистым инжиром. Наконец он появился, выкатил из-под навеса маленький фиат, и мы залезли на заднее сиденье. Ерзая в промокших насквозь брюках, я пытался размышлять. Вулф рассказал обо всем еще на катере. Кое-что мне было не по душе. Например, я никак не мог разуметь, зачем Вулфу понадобилось отдавать 8 кусков этим висельникам? С другой стороны, я соглашался, что Вулф пытался сделать так, чтобы его предложение выглядело как можно более соблазнительным для Стритара. Смущало одно. Зова мы с собой не прихватили, и никакой гарантии на то, что он и в самом деле заявится в Штаты, у нас не было. В Италию он должен был пробраться через Горицию, как и прежде, а встретиться мы договорились в Генуе. Я продолжал обмозговывать сложившееся положение, когда фиат затормозил, левая дверца открылась, и в лицо водителю брызнул луч фонаря. Снаружи стоял некто в плаще до пят. Он задал несколько вопросов, потом открыл заднюю дверцу, посветил на нас и что-то спросил. Вулф ответил. Завязалась оживленная беседа, причем плащ настаивал, а Вулф не уступал. Наконец плащ захлопнул нашу дверцу, обошел машину справа, открыл переднюю дверцу, забрался на сиденье справа от шофера и повернулся лицом к нам. В руке его я разглядел пистолет, вороненый ствол которого смотрел на нас с Вулфом. «От меня что-нибудь требуется?» — спросил я Вулфа. «Нет. Он хотел проверить наши документы. Куда мы едем? В тюрьму. Господи, разве мы не в баре?» «Уже подъезжаем. Да. Так скажите ему, чтобы отвез нас в тот дом, и мы покажем ему эти чертовы документы». «Нет. Я не хочу рисковать. Завтра по ту сторону Адриатики узнает, что я был здесь. А что вы ему сказали?» «Хочу встретиться с американским консулом». Разумеется, он отказался тревожить консула в такое время. «Я попытаюсь протолкнуть новый закон, согласно которому в любом городе должно быть по два консула, дневной и ночной. Уверен, любой из вас, которому доводилось проводить ночь или хотя бы ее часть в итальянской кутузке, поддержит меня». Нас, вернее, Вулфа, допросили. Сначала за нас взялся прилизанный красавчик-бретон в безукоризненном мундире. Потом пару часов усердствовал жирный гиппопотам в засаленном костюме. Отобранные у нас ножи и пистолеты не прибавили им доброжелательности. В конце концов нас запихнули в крохотную камеру с двумя койками, уже заселенными примерно 50 тысячами душ. 20 тысяч обитателей представляли блохи, еще 20 тысяч — клопы, а остальные 10 тысяч я и по сей день не могу классифицировать. После ночи в стогу сена и второй ночи, проведенной в обледеневшей пещере, можно было посчитать любое новшество улучшением, но на деле вышло не так. Я вдоволь нагулялся от стены до стены, целых 10 футов, стараясь не наступить на какую-нибудь часть Вулфа, который сидел прямо на бетонном полу. Про завтрак могу сказать одно. Мы от него отказались. Шоколад, то, что от него осталось, был в рюкзаках, которые, естественно, у нас отобрали. В одной из первых же статей нового закона о дневных консулах должно быть требование о том, чтобы на службу они приходили к 8 утра. Лишь в начале 11-го дверь в нашу камеру распахнулась, и вошедший тюремщик что-то сказал. Вулф велел мне следовать за ним, и мы прошагали по коридору, затем поднялись по лестнице и вошли в залитую солнечным светом комнату, в которой сидели двое. Долговязый субъект с невыспавшейся физиономией и оттопыренными ушами размером с большое блюдце проскрипел по-английски. «Я Томас Арнольд, американский консул. Мне сказали, что вы изъявили желание встретиться со мной. Я хочу поговорить с вами». Вулф бросил взгляд на второго человека. «С глазу на глаз. Это сеньор Анжело Бизарро, надзиратель. Спасибо. И тем не менее, я вынужден настаивать на своей просьбе. Мы не вооружены». «Да, я знаю». Арнольд повернулся к надзирателю. После непродолжительного обмена репликами сеньор Бизарро встал со стула и вышел, оставив нас наедине с лопоухим консулом. «Слушаю вас», — сказал он. «Вы американцы?» «Да. Если вы позвоните в американское посольство в Риме и попросите соединить вас с мистером Ричардом Кортни, то избавитесь от нас в самое короткое время. Сначала вы должны объяснить мне, почему оказались ночью на дороге без документов и с оружием». «Разумеется, вам следует знать, кто мы такие», — согласился Вулф. «Так же, как и полиции. Только вы должны гарантировать, что о нашем присутствии здесь не узнают газетчики. Я полагал, что разговор с мистером Кортни поможет вам. Но это не важно. Меня зовут Ниро Вулф. Я частный сыщик из Нью-Йорка. А это мистер Арчи Гудвин, мой доверенный помощник». Консул улыбнулся. «Я вам не верю. Тогда позвоните мистеру Кортни. Или даже проще. Вы знаете Паулу Телезио, брокера и торгового агента из Бари?» «Да, мы встречались. Если вы позвоните ему и позволите мне поговорить с ним, то он привезет сюда наши документы, должным образом проштампованные в Риме в воскресенье 4 дня назад. Он также удостоверит, что мы те, за кого себя выдаем.
Черт побери. Вы и в самом деле Ниро Вулф?
Да.
Тогда какого черта вы шляетесь по ночам с оружием и без документов?
Согласен, это неосмотрительно, но другого выхода у нас не было. Мы здесь по крайне щекотливому и конфиденциальному делу, и никто не должен узнать, что мы в Италии. Я мысленно восхищался Вулфом. Он дал понять Арнольду, что мы находимся здесь по секретному заданию американского правительства. И даже в том случае, если консул решит позвонить послу в Рим и услышит в ответ, что это не так, то подумает только, что наше задание и вправду сверхсекретное. Посольство звонить он не стал. Во всяком случае, при нас. Он позвонил Телезио, передал трубку Вулфу и потом сидел и оживленно трепался с нами до тех пор, пока Телезио не принес наши документы. Вулф сумел настолько внушить ему, что никто не должен знать, кто мы такие, что Арнольд не назвал наших имен даже надзирателю. Консул сделал еще один телефонный звонок. Пришел другой сеньор, который выглядел и вел себя как важная шишка. Он изучил наши паспорта, и мы вздохнули с облегчением. Когда мы уходили с Телезио, они пожали нам руки, очень дружелюбно, но старательно избегали любого близкого контакта, что было понятно, поскольку знали, где мы провели 5 часов и в какой компании. Причем некоторые из этой компании сопровождали нас. Телезио тоже это знал. Когда он остановил машину во дворе штукатуренного дома, и мы направились к двери, он что-то сказал Вулфу, а тот перевел мне: «Мы разденемся в прихожей, а эти тряпки выбросим на улицу». Так мы и сделали. Телезио даже принес стул для Вулфа, а я отказался. Подробности опускаю, за исключением носков и ботинок. Вулф боялся снимать их. Когда он, наконец, решился, то уставился на свои ноги в полном изумлении. Думаю, он ожидал увидеть ободранное почти до костей розовое мясо. А его взору открылась всего лишь парочка мозолей. «Ничего, через годик-другой пройдут», — жизнерадостно подбодрил я. Спрашивать Вулфа об устройстве водонагревателя мне не пришлось, потому что предусмотрительный Телезио уже включил его. 2 часа спустя, 1:45, мы сидели вместе с Телезио на кухне и уплетали грибной суп, потом спагетти с сыром, запивая их вкуснейшим вином. Мы уже были чистые, переодевшиеся и сонные, как мухи. Вулф позвонил в Рим Ричарду Кортни и договорился о встрече в 5 часов. Телезио позвонил в местный аэропорт и сказал, что самолет вылетает в 3:30. Я никогда не просил Вулфа дать полный отчет о его разговоре с Телезио в тот день. И, вероятно, не получил бы его, если бы я не хотел знать о 2 моментах. Во-первых, что Телезио думал о том, что мы предложили Стритару $8000? Он думал, что это не нужно, аморально и возмутительно. Во-вторых, что Телезио думал о том, что Вулф сказал Стритару о Данило Вукчиче? Согласился ли Телезио со мной, что Вулф мог доставить Данило неприятности? Нет. Он сказал, что Данило не создавал никаких проблем, и в течение 3 лет Стритар пытался решить, в каком направлении Данило будет действовать, и ничто из того, что сказал Вулф, не навредит ему. Мне стало легче, так как не хотелось даже думать о том, что Мета могла лишиться кормильца семьи. Мы слегка поспорили на 2 языках, и это несколько осложняло беседу. На чемодане Вулфа инициалов не было, а вот на сделанных по его заказу рубашках и пижаме они были вышиты. Не сможет ли Зов каким-то образом увидеть их и сообразить, что его пытаются заманить в ловушку? Вулф считал, что риск ничтожно мал, но мы с Телезио так на него насели, что он сдался. Рубашки и пижаму было решено оставить у Телезио, который обещал выслать их в Нью-Йорк в самое ближайшее время. А вот мой чемодан был помечен моими инициалами. Но мы решили, что АГ, благо меня зовут Алекс, не столь рискованно, как НВ. Телезио отвез нас в аэропорт на своем Фиате, который по-прежнему выглядел целехоньким,
хотя его владелец сделал все от него зависящее, чтобы посшибать деревья и телеграфные столбы. В аэропорту было гораздо больше людей, чем в вербное воскресенье, но, очевидно, сеньор, который просматривал наши документы в тюрьме, позвонил в аэропорт, поскольку Телезио заскочил в комнату с нашими паспортами и тут же вернулся, а потом провел к ожидавшему нас самолету. Со слезами на глазах, не от горя, а, как я заметил, от смеха, он поцеловал Вулфа в обе щеки, а меня в одну. А затем просто стоял и смотрел, как мы взлетаем. Поскольку по дороге туда мы не покидали аэропорт, я не мог сказать, что был в Риме. Но теперь могу. Такси доставило нас через город в американское посольство, а потом еще одно отвезло нас обратно в аэропорт. А потому могу похвастаться, что знаю Рим как свои пять пальцев. Его население составляет 1,695,477 человек, и в нем полно древних зданий. Когда мы зашли в одно из таких зданий, я имею в виду здание посольства, до назначенной встречи оставалось еще 10 минут, но ждать нам почти не пришлось. Молодая женщина, выглядевшая как конфетка, но рискующая через несколько лет заполучить второй подбородок, поинтересовалась тем, кто мы такие. Вулф представляться не стал, сказав лишь, что нас ждет мистер Кортни. Секретарши, видимо, проинструктировали, поскольку, погадав, кто мы, агенты ЦРУ или путешествующие инкогнито конгрессмены, она что-то сказала в телефонную трубку, и пару минут спустя к нам вышел сам Ричард Кортни. Он любезно и дипломатично приветствовал нас, не произнося вслух наших имен, и провел к себе по длинному широкому коридору. В каморке, служившей кабинетом, имелось три стула. Кортни пригласил нас занять два из них, а сам направился к третьему, который стоял за столом, заваленным бумагами. За 4 дня, прошедшие после нашей первой встречи, Кортни не слишком изменился. Он все так же напоминал студента, но гораздо более сдержанного. Судя по взглядам, которые он бросал на нас, Кортни собирался выяснить, не следует ли нас в чем-то подозревать. «Вы сказали по телефону, — начал он, глядя на Вулфа, — что хотели попросить меня об услуге». «О двух услугах», — поправил его Вулф. «Первое заключалось в том, чтобы мы могли попасть к вам, не называя своих имен. Это уже сделано. А вторая? Постараюсь быть кратким. Мы с мистером Гудвином прибыли в Италию по личному, но очень важному и абсолютно конфиденциальному делу. За время пребывания на итальянской земле мы не нарушили ни одного закона, если не считать того, что при нас не было документов. Наше дело благополучно завершено. Однако возникла одна загвоздка. Мы хотим завтра отплыть из Генуи на борту Базилии, но нам необходимо сохранить наши имена в тайне. Успех нашего дела окажется под серьезной угрозой, если станет известно, что мы находимся на борту этого судна. Мне удалось, позвонив из Бари в Рим, забронировать для нас двухместную каюту на имя Карла Гюнтера и Алекса Гюнтера. Я бы хотел, чтобы вы сейчас позвонили в компанию и сказали, что я приду за билетами. Чтобы подтвердить, что по прибытии в Нью-Йорк вы с ними расплатитесь. Нет, я заплачу сейчас наличными. Тогда зачем? Чтобы заверить, что мы именно те, за кого себя выдаем, и оправдать, что мы будем путешествовать под другими фамилиями. И только? Да? Господи, какая ерунда! Кортни вздохнул с облегчением. 1000 людей путешествуют инкогнито. На это вам не требуется разрешение посольства. Возможно, однако я предпочитаю подстраховаться. Я должен исключить всякий риск, пусть он даже ничтожно мал. Кроме того, я не хотел бы пускаться в пространные объяснения при разговоре с клерками пароходной компании. Вы позвоните? Кортни улыбнулся. Я приятно удивлен, мистер Вулф. Конечно, позвоню. Хотел бы, чтобы все наши соотечественники обращались ко мне за подобными услугами. А теперь, если не возражаете, я хотел бы, в свою очередь, попросить вас об одном одолжении. Я уведомил посла
о том, что вы придете на прием. И посол изъявила желание познакомиться с вами. Вы сможете уделить ей несколько минут?»
«Это женщина?» — нахмурился Вулф.
«Да, разумеется. Я вынужден просить у вас прощения. Я смертельно устал, а нам еще нужно успеть на 7-часовой самолет до Генуи. Если только вы не обидитесь и не передумаете звонить».
Кортни от души расхохотался.
«Нет, не передумаю», — сказал он, утирая слезы. Потом снова захохотал, запрокинув голову назад. Мне показалось, что для дипломата подобного ранга он ведет себя чертовски неприлично.
Глава 16. На следующий день, в пятницу, мы сидели в нашей каюте второго класса на борту «Базилии». Отплытие было намечено на 1:00 дня. Все было замечательно, кроме одного. В генуэзском отеле «Форелли» мы всласть отоспались, я проспал 11 часов кряду, как убитый, и вкусно позавтракали. Вулф уже ходил, не волоча ноги, да и мои синяки подзажили. Зарегистрировали нас, как Карла и Алекса Гюнтеров, не задавая лишних вопросов. Посадка тоже прошла без сучка, без задоринки. Каюта с иллюминаторами наружу была в 2 раза больше нашей камеры в тюрьме-баре. И кроме 2 коек в ней оказалась еще пара кресел, в одной из которых Вулф ухитрялся втискиваться, хотя и не без труда. Все было замечательно. Но куда подевался Петер Зов? Зов сказал Вулфу, что высадится в Горице в 3:00 ночи, доберется до Генуи через Падую и Милан, а на борт «Базилии» взойдет в качестве стюарда в 4:00 вечера. Вулф поинтересовался, под каким именем поплывет Зов, но Стритар сказал, что они решат позднее, после того, как Зов доберется до Генуи. Конечно, мы ничего не знали о том, где Зов получит свои документы, от кого, и как ему удастся устроиться стюардом. Мы не знали, насколько хорошо у них все организовано, и всегда ли это работает. И вот мы сидели в каюте и мучились неизвестностью. «До отплытия остался ровно 1 час», — произнес я. «Попробую сходить на разведку. Стюарды снаружи так и кишат».
«Проклятье!» — прорычал Вулф и стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Нельзя было отпускать его от себя».
«Стритар почуял бы неладное, если бы вы упорствовали. Да и в любом случае он не пошел бы на это».
«Фу! Зачем мне тогда голова? Я должен был что-нибудь придумать. Я последний болван. Нет, я не могу плыть в Америку без него».
В дверь постучали. Я сказал: «Войдите». Дверь открылась, и в проеме возник Зов, который нес наши чемоданы.
«О, это вы?» — произнес он по-сербско-хорватски, поставил чемоданы на пол и повернулся, чтобы идти.
«Подождите минутку», — попросил Вулф. «Я должен вам кое-что сказать».
«Позже скажете. Сейчас нет времени. Всего 1 слово. Не старайтесь убедить нас, что вы не понимаете английского языка.
Вас бы не взяли стюардом, если бы вы не говорили по-английски».
«А вы догадливый», — сказал Зов по-сербско-хорватски, а потом добавил уже по-английски. «Окей». И был таков. Я запер за ним дверь и повернулся. Вулф сидел с закрытыми глазами и шумно сопел. Минуту спустя он открыл глаза, посмотрел на чемоданы, перевел взгляд на меня и только тогда поведал, о чем они говорили с Зовом.
«Нужно выяснить, под каким именем он здесь устроился», — сказал я.
«Выясним. Ступай на палубу и следи за трапом. Вдруг ему что-то втемяшится в голову, и он решит улизнуть».
«С какой стати?»
«Не знаю. Просто люди с таким покатым лбом часто бывают непредсказуемы. Отправляйся».
Вот так случилось, что до самого отплытия я простоял на палубе, опираясь о фальшборд и любуясь на генуэзские горы, которым прилепились 1000 домиков. Впечатление было бы куда более сильным,
если бы я только что не вернулся с прогулки по Черногорским скалам. К тому времени, как Базилия покинула гавань и вышла в открытое море, большинство пассажиров уже спустились в обеденный салон. А я вернулся в нашу каюту и сказал Вулфу: «Пора на ланч. Пожалуй, вы поступили правильно, решив, что в течение всего путешествия не будете выходить из каюты. На борту может оказаться кто-нибудь, способный узнать вас. Что же касается меня, то я, пожалуй, имею право принимать пищу в общем салоне. Вы не возражаете?» «Нет. Я уже заказал Петеру Зову, что принести на ланч». У меня отвалилась челюсть.
«Петеру Зову?»
— глупо переспросил я.
«Да? Он наш стюарт.
О, Боже! Он будет приносить вам еду, а вы будете ее есть?»
«Разумеется. Это, конечно, испытание, и аппетита оно мне не прибавит, но в нем есть и определенные преимущества. У нас будет достаточно времени, чтобы обсудить наши планы.
А вдруг ему взбредет в голову подмешать вам мышьяк?
Вздор! С какой стати?»
«Дело в том, что люди с таким покатым лбом часто бывают непредсказуемы.
Иди на ланч!»
Я отправился в обеденный салон. Меня усадили за 17-й стол, накрытый на шестерых. Один стул пустовал и должен был пустовать всю дорогу. За столом сидели немец, который считал, что разговаривает по-английски, но явно ошибался, женщина из Мэриленда, которая разговаривала по-английски, но лучше бы молчала, и еще парочка, мать с дочерью, которые не знали даже слов «доллар», «окей» и «сигарета». 17-летняя дочь, внутри которой явно бушевал вулкан итальянской страсти, могла бы стать объектом моего внимания, если бы не мамаша, которая ходила за ней по пятам, словно приклеенная. За предстоящие 12 дней пути возможностей для знакомства и ухаживания было, конечно, хоть отбавляй. Однако на третий день выяснилось, что все три наиболее вероятные кандидатуры, включая вулкан с Дуэньей, отпадают. Одна черноглазая шепелявящая красотка плыла в Питтсбург, чтобы сочетаться браком. Вторая, высокая, стройная скандинавка, которая обходилась без грима, да он ей не требовался, обожала играть в шахматы и точка. Третья, миниатюрная блондиночка, начинала поглощать коктейли за час до ланча, да так и не останавливалась. Как-то раз я решил поупражняться с ней вместе и довольно скоро выяснил, что любительница коктейлей шельмует. У нее оказалась сестра-двойняшка, причем обе замечательно парили в воздухе. Я обиделся, бросил их в баре и вернулся к себе в каюту, едва не пересчитав по дороге лбом все ступеньки. Вулф метнул на меня рысий взгляд, но от комментариев воздержался. В Генуе он закупил несколько дюжин книг, разумеется, на итальянском, и, похоже, заключил сам с собой пари, что проглотит их все до того, как впереди по курсу появится статуя свободы. Во время плавания мы с ним время от времени перебрасывались отдельными фразами, но не слишком учтиво, поскольку разошлись во мнениях. Я категорически отвергал план, который Вулф хотел при первом же удобном случае обсудить с Петером Зовом. Первая перепалка по этому поводу вспыхнула у нас еще в Генуе, в номере отеля, и с тех пор то и дело возобновлялось. Поначалу я хотел, как только мы выйдем в море, уведомить капитана о том, что на борту у нас вооруженный убийца, совершивший в Нью-Йорке тяжкое преступление, чтобы остаток пути Зов провел под замком. Кроме того, я предложил послать радиограмму инспектору Крэмеру, чтобы уготовить Зову достойную встречу. Вулф отверг мой замысел под смехотворным предлогом, что в нью-йоркской полиции никогда не слышали про Зова и нам не поверят. Более того, — уверял этот упрямец, — капитан предупредит Зова, и тот каким-то образом улизнет с парохода еще до того, как он войдет в территориальные воды Соединенных Штатов. В открытом море власть и закон сосредоточены в руках одного человека — капитана судна. Если не сам капитан, то кто-нибудь на борту должен быть коммунистом или, по крайней мере, другом режима Тито. А как иначе можно устроить Зова стюардом, стоит ему захотеть? Тогда я решил сменить тактику и занял следующую позицию. Как только наш корабль войдет в Норт-Ривер, все на борту, включая капитана, окажутся под юрисдикцией нью-йоркской полиции, и тогда Вулф сможет прямо с борта Базилии позвонить Крэмеру, обрисовать картину и предложить встретить судно прямо на причале.
Тут уж, казалось бы, вариант железный, комар носа не подточит. Даже если бы весь этот чертов экипаж и половина офицеров были коммунистами, они ничего не смогли бы поделать, если бы сержант Стеббинс положил свои лапы на Зова и Люгер. Так нет же. Представьте себе, Вулф даже не пытался припираться, а просто напрочь зарубил мое предложение и баста. Дело не только в его ослином упрямстве. Он желал непременно сидеть в своем кресле, за столом, в собственном кабинете, и чтобы перед ним стояли бутылка пива и стакан. Тогда он приказал бы мне позвонить Крэмеру, а потом взял бы трубку и безмятежным тоном произнес бы: «Мистер Крэмер, я только что возвратился из одной поездки. Я привез вам убийцу Марку Вукчича вместе с орудием убийства, а также готов предъявить вам свидетелей, которые подтвердят, что он находился в Нью-Йорке 18 мая. Вы можете прислать кого-нибудь, чтобы его арестовали? Ах, вы даже сами приедете. Как вам угодно. И мистер Гудвин, который сопровождал меня, пока присмотрит за ним». Таков был план этого чистолюбца. Базилия должна была пришвартоваться в среду около полудня. Мы сойдем на берег и отправимся домой. Вечером, после наступления темноты, мы встретимся с Зовом в баре на набережной, а потом заедем домой к моему другу, который одолжит нам свою машину, чтобы мы отправились в Филадельфию. Дом этот расположен на западной 35-й улице. Я введу Зова в дом и познакомлю с Ниро Вулфом, предварительно приняв все меры предосторожности, чтобы Зов не сумел тут же на месте выполнить свое задание. Возможно, Вулф сам бы позвонил Крэмеру, а не велел бы мне. Вулф был непоколебим, как скала. Он придумал этот план, и что бы я ни говорил о риске, возможных опасностях и прочих подводных камнях, упрямец отказывался даже слушать. Согласен, к концу 12-го дня мои аргументы приняли настолько личный и обидный для Вулфа характер, что мы почти перестали разговаривать. Вулф даже не обратился ко мне за помощью, когда у его чемодана заела молния. Я же благополучно закрыл собственный чемодан и со словами «Увидимся после иммиграционного контроля» вышел из каюты. Навстречу по коридору шел Зов. «Все в порядке?» — спросил он. «Ага», — ответил я. Зов вошел в нашу каюту. Мои ноги отказывались идти в обеденный салон, хотя я и приказывал им. Я стоял в коридоре до тех пор, пока Зов не вышел из каюты с нашими вещами и не направился к трапу. Мне хотелось спросить Зова, знает ли он, где мы встретимся этим вечером. Однако Вулф говорил, что все организовано заранее на сербско-хорватском. Когда я несколько раз пытался объясниться с Зовом на английском, выходило не слишком хорошо. Поэтому я и не попытался. Наконец офицеры иммиграционной службы сошли на берег, Вулф вернулся в каюту, а я остался на палубе наслаждаться нью-йоркским воздухом, пялиться на статую свободы и любоваться небоскребами. Миниатюрная блондиночка, покачиваясь, выбралась на палубу и подвалила ко мне. Солнце весело припекало. Мы уже миновали Беттери парк и вползали в устье реки, а я все думал о том, что сейчас самое время позвонить Крэмеру. Если этот бабуин, конечно, пожелает прислушаться к голосу разума. Очень обидно будет, если в последнюю минуту что-нибудь испортит наши планы. Например, Зов решит, что у него в Нью-Йорке есть более приятная компания, чем мы. Я уже решил было спуститься в каюту, попытаться в последний раз уломать Вулфа, когда сзади послышался его голос. Я обернулся. Он выглядел спокойным и даже довольным. Посмотрев по сторонам, он кому-то кивнул. Я вытянул шею, выглянул поверх голов пассажиров, которые как сумасшедшие махали руками, и увидел Зова, стоявшего с тремя другими стюардами возле трапа. «Приемлемо», — произнес Вулф. «Угу», — кивнул я. «Пока». И вдруг из толпы встречающих донесся вопль. «Ниро Вулф!» Я подскочил, как ужаленный. Кричал фоторепортер, который же проталкивался к нам, расплывшись до ушей и расталкивая пассажиров. «Мистер Вулф, одну секундочку!» — заворковал он, прилаживая фотоаппарат. Следует воздать зову должное. Колебаться он не стал. Мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы человек с такой скоростью выхватывал пистолет. Я едва успел нащупать в кармане свой марли, когда зов уже выстрелил. Вулф качнулся вперед и упал. Я прицелился, но стрелять не стал, потому что остальные стюарды всей гурьбой навалились на зова. Я перепрыгнул через Вулфа, чтобы им помочь, но зова уже надежно скрутили, а один из стюардов завладел его пистолетом. Я повернулся посмотреть на Вулфа и увидел, что он привстал, опираясь на локоть. Вокруг сгрудились зеваки, которые оживленно обсуждали случившееся. «Лежите и не шевелитесь», — велел я Вулфу. «Куда вас ранило?»
«В ногу». «В левую ногу».
Я присел на корточки. В левой брючине, дюймах в 10 над коленом, зияло отверстие. Даже не знаю, как мне удалось сдержать смех. Должно быть, испугался присутствия фотографа. «Возможно, задета кость», — объявил я. «Что я вам говорил?»
«Его поймали?»
«Да».
«А пистолет?»
«В надежных руках».
«Это тот самый Люгер?»
«Да».
«Приемлемо. Весьма. Найди телефон и позвони мистеру Крамеру».
Вулф распростерся на спине и закрыл глаза. «Чертов упрямец!»